Капучино и Катеначчо 144. Доктор Лукомский.
Всем привет.
Пациент Порошин. На платформе Patreon вы поддерживаете наш проект. Там, на платформе Patreon, примерно 2 месяца назад вышел подкаст, предназначенный специально для патронов, только для патронов, с довольно прихотливым названием «Нарциссическое расстройство Роналду и другие приключения нейронов в футболе». Там мы с нашим слушателем и, можно сказать, теперь уже соратником Артемом, нейропсихиатром, мы говорили о действительно приключениях нейронов в футболе, разумеется, о нарциссизме Роналду, о низком социальном интеллекте Гвардиоли и высочайшем социальном интеллекте Юргена Клоппа. Этот подкаст, как и любой другой подкаст, который мы выкладываем на платформе Patreon, только для патронов, мы хотели в открытый доступ выложить на этой неделе, но не получилось, потому что я настоял на том, я буквально затащил в эту студию доктора Лукомского и заставил его провести экстренный выпуск. Доктор катался на спине, кричал, плакал, но, увидев мою совсем уже длинную седую бороду, отросшую в карантине, он сжалился и пришел в студию. Доктор не хотел освещать, не хочет освещать события, связанные с институтом сборных. Наверное, здесь не нужно пояснять, мы много раз об этом говорили. Мы считаем, что все, что происходит в переходной фазе, в так называемой стадии отбора к большим турнирам, это, ну, мягко говоря, не очень интересно по сравнению с тем, что происходит в национальных лигах, не говоря уже про Лигу чемпионов и так далее.
Нормально говоря, это дерьмище, на которое не стоит тратить свое время, потому что этот футбол отстает от нормального клубного футбола, ну, лет на 10.
Лет на 10. Ну, мы, кстати, это обсудим. Но случилось 2 совершенно изумительных обстоятельства, и я все-таки уговорил доктора записать подкаст, который будет посвящен сборным, чтобы еще раз заявить о своих принципах. Просто то, что случилось, это всего лишь повод поговорить о том, какое странное явление результат в футболе, сколь разное может за ним скрываться, даже если эти результаты выражаются похожими числовыми значениями. Например, 0,6 и 0,5. Это же близко. Да, мы будем говорить в первую очередь о поражении сборной России. Не о поражении сборной России, а что скрывается за этим поражением, или что даже не скрывается за этим поражением. И 0-6 — это поражение сборной Германии в Лиге наций от Испании. Это самое крупное поражение Германии в официальных матчах. Опять тут сразу же нужно пояснять, что такое официальные матчи, почему мы называем турнир Лиги наций официальными матчами. Вот, в общем, довольно много интересного за этим скрывается, много интересного, много о чем можно в связи с этим обсудить. И нам сегодня аккомпанирует, ассистирует музыка, которая, конечно же, если бы Дэвид Линч не встретил Анджело Бадаламенти, то музыкой произведений Дэвида Линча был бы «Born under Club of Gore». У нас будет в этом подкасте человек, который сможет проверить мое немецкое произношение, как вы понимаете, это Сергей Кривохарченков. Но, в общем, «Born under Club of Gore» — это музыка, которая, конечно же, могла сопровождать Линча. Мы слушаем раннюю первую работу, которая называется «Midnight Radio». Доктор, примерно год назад мы составили с вами рейтинг сборных, первую десятку. Тогда вы были достаточно бодры, согласились на эту игру. Сейчас не соглашаетесь. Я понимаю, почему. Потому что, в принципе, ничего в этой первой десятке не поменялось. Ну, за исключением одной позиции. Мы тогда с вами включили в эту десятку под 10-м номером сборную России. Сборная России на сегодняшний момент не входит в число 10 сильнейших команд мира, на ваш взгляд?
Было бы сейчас забавно...
Включить.
Да, включить, и тогда бы окончательно выявить вот эту вот категорию людей, которые ориентируются только на результаты, у которых после этого ну, точно бомбанет, так что у нас там все комментарии, наверное, взорвутся. Нет, не входит. На самом деле и в тот раз мы включили ее на 10-е место.
С большой натяжкой, да. И... Ну, не то, чтобы с натяжкой, с оговорками.
В пограничной ситуации. Ну, то есть, грубо говоря, сложилась у нас ситуация, я в это искренне верю, что на тот момент сборная России была среди там, ну, 3-4 команд, которые могли претендовать на 10-е место в этом списке. И дальше нужно было закрыть глаза на то, что есть команды, которые такого же уровня, но играют, наверное, в более зрелищный футбол и обладают большими, лучшими исполнителями. Но сборная России подкупала как очень понятная, узнаваемая команда. И на самом деле почти все эти черты до сих пор сохраняются, до сих пор развиваются. Но проблема в том, что уже не первый сбор России играет каким-то... смешанным составом, а сыгранность была одной из ключевых сильных сторон сборной вот сразу после чемпионата мира, когда все выглядело еще очень-очень бодро.
Слушайте, вы говорите узнаваемое. Я сразу же смущаюсь, у меня сразу же я морщу лоб, потому что, ну, как бы у меня есть некое собственное объяснение тому, что происходит, хотя это все равно довольно странно. А сборная России играла в сентябре 2 матча, сыграла в октябре 2 матча и в ноябре 2 матча. А в сентябре 2 матча выиграла, в октябре 2 раза сыграла ничью, и в ноябре 2 матча проиграла с общим счетом 2-8. А это уже само по себе странно, в этом есть какая-то странная случайность. Я не понимаю, какую здесь закономерность можно из этого вывести. Но не кажется ли вам то, что произошла своего рода разгерметизация этой сборной, разгерметизация образа сборной Станислава Черчесова? Это была очень хорошо продуманная и, можно даже сказать, придуманная оборонительная машина контратакующая, которой в этом турнире Лиги Наций нужно было как-то пробовать играть иначе. Ну и вообще, чтобы развиваться, нужно пробовать играть иначе. И вот сыграли. И вот такой результат. Нет?
Ну, не совсем. Мне все-таки кажется, что ну, в этих матчах из-за разного рода кадровых проблем, в разные месяцы они были разного уровня, но все-таки мы не видели вообще даже в победных матчах хорошую сборную России, ту, по крайней мере, которую я называл узнаваемой и готов был там ставить, грубо говоря, если не в 10, то в 15 лучших сборных планеты на определенный момент. Мне кажется, что сборная России России, при том, что вот есть этот хороший фундамент, кстати, одним, сейчас это смешно, но одним из отличительных аспектов этого фундамента была очень классная именно игра в обороне, после 5 мячей очень забавно звучит, но опять же, мы сейчас немножко другую сборную обсуждаем, и помимо этого фундамента были еще игроки уникальных качеств, которые определяли очень многое. Можно даже сказать, определяли стиль. Это, конечно же, в первую очередь Артем Дзюба и Марио Фернандес. Дзюба, потому что он, грубо говоря, показывал, что нужно делать с мячом. Ну, то есть его само присутствие указывало партнерам, как можно играть с мячом. И в быстрых атаках это было уместно. Доставить до него мяч через одну передачу. И дальше он удержит мяч, пока все остальные потянут. Причем часто очень быстро это происходило, и ему не надо было прям очень долго держать мяч, можно было иногда даже сразу скидывать. Ну и Марио Фернандес, который мог исполнять чуть ли не 3 роли одновременно. Он был, по сути, иногда центральным защитником, когда команда очень глубоко оборонялась, иногда фланговым защитником, иногда вообще как вингер играл, и переводами через него сборная России добавляла вариативности в атаке. Все это, кроме этого, еще были, может быть, не такие важные, но тоже не менее классные футболисты, чья потеря тоже ощущается очень сильно. Мы помним, как играл в лучших матчах сборной Головин. Мы помним, насколько важен был Игорь Кенфеев в воротах. Если уже совсем уходить в старые времена, то, может быть, и влияние Игнашевича нужно вспомнить на линию защиты. Но, наверное, все-таки вот разница между тем, как как тем, что хочется видеть, и тем, что мы можем увидеть в худшем сценарии, это, конечно, два футболиста, Марио Фернандес и Дюба. Были матчи даже вот в этот весенний отрезок, когда они играли, но даже если они играли, то еще кого-то не хватало. То есть это все может звучать как отмазки, но мы просто, если вспоминаем сборную, которая... Потому что, наверное, так плохо не должно быть ни в каком случае. Но если мы вспоминаем сборную, которая вот нас привлекла и заставила высоко о себе отзываться, то там все-таки все эти вещи присутствовали.
Давайте спустимся с наших высот и придем туда, придем на площадь, которая шумит и обсуждает вот этот самый результат Сербии. Это самое крупное поражение сборной России за последние 16 лет. В 2004 году сборная проиграла Португалии 1-7. Я помню прекрасно этот матч. Мне кажется, между той и этой командой нет никаких вообще, нет никакого знаменателя, чтобы сравнивать. Это была очень плохая, очень плохо организованная команда, которую руководил соратник Олега Романцева, Георгий Ярцев. Поражение от Сербии 0-5, мне кажется, все абсолютной аномалией. Начиная, пункт первый, начиная от того, кому проиграли. Сборная России, несомненно, проиграла самой неорганизованной командой в своей группе и, на мой взгляд, одной нации, которая на сегодняшний день хуже всего распоряжается своим потенциалом в Европе. Я посмотрел, мне очень близка, так сказать, балканская, сербская культура, я переживаю. Мой второй дом находится в Черногории. И я посмотрел матч с Шотландией, решающий матч на самом деле для Сербии в отборе. Это, в общем, можно назвать, ну не то чтобы сенсацией. Нет, не сенсацией, но это странная потеря при сегодняшней формуле чемпионата Европы, где играют 24 команды. И на этом турнире не будет сборной, которая представляет нацию, где есть очень много больших мирового масштаба талантов, таких как Душан Тадич или Сергей Миленкович Савич. Ну, Александр Каларов и так далее. Молодой защитник Миленкович, потенциальные игроки, состоявшиеся игроки. Сербы проиграли Шотландии, играли очень плохо, проиграли в серии пенальти, играли большую матч чудовищно, а забили, в общем, во многом случайный гол в самом конце. Потом, как это часто бывает у сербов, на кураже они стали уже контролировать, создавать какие-то ситуации. Но в итоге все пришло к серии пенальти, и Сербия, опять же, очень сильный, сегодня Сербию можно сравнивать с Хорватией в смысле наличия талантов, да, со сборной Хорватии, учитывая то, что там уже многие игроки покинули Хорватию. Вот, поразительно, что Россия проигрывает 0-5 такой плохо организованной команде, в которой еще в этот день не было ни Душана Тадича, ни Сергея Миленковича Савича. И, конечно же, я предполагаю, что пишут сербские газеты по этому поводу, что вот этих вот разжиревших европейских звезд не было. Были игроки, которые хотели играть, и вот так сыграли. Ну, мы знаем вот этот тип анализа замечательный. Дальше, сами обстоятельства игры с Сербией. Начало, 40-я секунда. Очень хорошо разыгрывает Россия комбинацию на 40-й секунде игры. И Антон Заболотный, который в этих двух матчах против Турции и против Сербии заменял Артема Дзюбу, который отсутствовал по известным причинам, мог открыть счет, но просто очень плохо распорядился этим моментом, максимально, позволю себе так сказать, тупо сыграл. Проходит 40 секунд, и Игорь Дивеев, этот русский Харри Магуайр, это, кстати, комплимент или ирония, как вы думаете, в моих устах?
В ваших устах это ирония.
Ирония, да? А я комплиментарно... Мне не нравится Магуайр, но я бы сравнил. В общем, Игорь Дивеев... В принципе, мы могли бы сейчас перейти в хайп нового дня с доктором. Вот, но учитывая обстоятельства этого матча, мы повременим. В каком-нибудь другом выпуске расскажем про Игоря Дивеева. Это молодой центральный защитник, только в этом сезоне пробившийся, по сути, в основу ЦСКА. и вызванный в сборную, и он составил связку с Георгием Джике, которая, в принципе, потенциально может стать на многие годы основной. И он на вот 120-й секунде игры на диком адреналине вылетает, игрок сербский легко подставляет спину, и с высоты второго этажа Дивеев падает вниз на спину и на затылок, и играет с легким сотрясением и со сломанным носом, как потом выяснилось, да. Это потеря концентрации, он плывет, отсюда ошибки, отсюда, ну, в общем, очень многое. Вот, как родился первый гол на 10-й минуте? Радонич, ну, просто взял мяч, да, там была позиционная ошибка, вот. Потом просто с 20 метров плюнул, был рикошет, по-моему, от ноги Аздоева несчастного, совершившего в матче с Турцией катастрофическую ошибку. Вот, и началось.
Если мы идем по хронологии, то
больше
мне кажется,
я ничего не хочу сказать, я просто...
Вы забыли еще возможный пенальти. Там был, по-моему, минуте на 19-й попадание в руку. Сейчас, на самом деле, ворота Сербии, понятное дело. По-моему, Ерохин тогда в руку сербу пробил. И там действительно по современным стандартам, как минимум ситуация 50-50 могло сложиться тоже иначе. Но я бы все-таки добавил, что Дивеев в прошлом году, ну, явно основным был в ЦСКА, так что, наверное, достаточно...
Да, это моя выдающаяся эрудиция, связанная с российским футболом, подвела меня. Вот, собственно, мне кажется, что это просто странное, аномальное событие. Доктор.
Я с вами на самом деле полностью согласен. Тут есть очень большой контраст с тем, что мы будем обсуждать в матче Испании и Германии, потому что вроде как это, как вы уже сказали, близкие результаты, но они, ну, путь к этим результатам абсолютно разный. То есть мне кажется абсолютно нормальным обсуждать, особенно мне, потому что я все-таки белорус, у меня есть эксклюзивное право не выливать на сборную России больше дерьма, чем она заслуживает, потому что если вы болеете за эту сборную, если вы россиянин, то, наверное, у вас...
Я не болею за сборную России, у меня есть другая команда, за которую я болею, национальная, мы о ней позже поговорим.
У вас, наверное, у этих людей, точнее, есть
сборная Фарерских островов.
Долг выливать после таких матчей прямо очень много дерьма, больше, чем нужно. У меня такого долга, к счастью, нету, поэтому я считаю, что такие матчи, неважно, кто играет, я от этого вот прямо сейчас полностью абстрагируюсь, можно обсуждать в таких категориях, как флюк. Вот мы обсуждали поражение Баварии 4-1 от Хоффенхайма и тоже примерно такую же картину построили. То есть, во-первых, это действительно такое флюковое, аномальное, построено очень сильно на невезении, если не само поражение, то разница в счете в этом поражении. Вот все это можно сказать про разницу в счете. И тогда нужно раскрывать два аспекта. И мы в случае Баварии их раскрывали, и в случае сборной России тоже можем раскрыть. Во-первых, действительно, когда столько голов забивается, когда такое событие случается, безусловно, у соперника есть классные, интересные ходы, классные приемы. И тут, например, мне очень понравилось, как у сербов в необычной роли действовал Младенович, который...
Абсолютно. Младенович замечательный игрок. Он, кстати, с шотландцами во многом переломил игру.
Он, получается, там набрал 2 голевые и гол, но не это важнее. Мне интересно было, как он двигается, потому что он, по сути, игрок левого фланга, левый защитник часто, но в этом матче...
Игрок команды, которую в свое время Станислав Черчесов в чемпионство привел в Польше, кстати, между прочим. Станислав Черчесов...
Я вот даже не в курсе,
за Легию он играет, по-моему, да. За Легию играет, но давайте напомним, что Станислав Черчесов — это единственный русский тренер, который в европейском чемпионате выиграл титул.
И в этом матче вот Младенович левого защитника поставили в центр полузащиты, и он оборонялся как центральный полузащитник, а когда Сербия атаковала, они с Ристичем, интересно, ротировали свои позиции, и это, мне кажется, ставило в тупик, и эффективность конкретно этого футболиста, она в том числе обусловлена тем, в какой роли его использовала сборная Сербии, это интересно. Но это первая сторона. А вторая сторона — это понимание того, что когда к 30-й минуте соперник получает фору в два мяча, не показав и близко при этом лучшей игры, тогда, ну, простите, любой тактический план будет работать красиво, интересно и эффективно. И вот эти 2-0 к 30-й минуте без игрового преимущества, это я говорю сейчас и про Баварию с Хоффенхаймом, и про Россию и Сербию. То есть я хочу, чтобы, грубо говоря, единые стандарты применялись ко всем. То есть, конечно, разница есть в том, что одна команда через буквально 3 дня могла на это поражение ответить и идти в нормальном ритме. В России сейчас будут говорить про это очень-очень долго, но именно с точки зрения содержания матчей, мне кажется, тут очень схожий на самом деле сценарий. В этой связи мне хотелось бы обсудить одну послематчевую цитату. Я ее сейчас зачитаю, в том числе для наших слушателей. «Ирония заключается в том, что большую часть матча мы переигрывали соперника. Оглядываясь назад, нам следовало сделать иначе одну вещь – в определенный момент закрыться и не допустить унизительного счета, который влечет за собой абсурдные газетные заголовки».
Ничего себе, классно.
Вот человек, который сказал такое после поражения в 5 мячей, он вообще здоров? Или его вот за потерянную связь
класс,
с реальностью?
Мне нравится. Не, почему? А в чем здесь абсурд? Человек просто сказал, что вот посмотрите, футбол смотрят идиоты. И нам нужно, чтобы уберечься от идиотов, нам нужно было закрыться. Это Черчесов сказал?
Нет, это сказал Алекс Фергюсон после 6-1 от Манчестер Сити. Но я уверен, что кое-кто на эту удочку попался из наших читателей. Если честно, я сейчас проверял. Я к тому, что вот мне понравились эти аналогии, потому что тут Ферги круто раскрывает две стороны.
Не, мне лексика подозрительная показалась. Все-таки лексика не Черчесов. Мне не очень лексически нравится Черчесов. Понятно, что это не... Это критерий, по которому часто очень судят тренеров. Вот. Но что, на мой взгляд, неверно. Вот. Я видел, что лексически что-то не то. Да, интересно.
В общем, раскрывается две стороны. Во-первых, то, что можно играть в футбол лучше соперника и проиграть при этом даже в 5 мячей, потому что, ну...
Давайте вспомним матч с Турцией. Вы знаете, вы все-таки, доктор, живете в хорошие времена. Потому что вот, предположим, еще лет 15 назад, после такого судейства, как было в матче Россия-Турция, страны польской бригады, кстати, изумительный случай, фактически УЕФА признала... признал абсолютно провальным судейство поляка в матче с Турцией, да, на мой взгляд, ну, не вполне обоснованная была красная карточка Семенову дана, а, ну, пенальти просто не было, это просто, ну, это симпатично, это такое абсолютное путешествие в прошлое, потому что Лига наций играется без ВАРа, ты вначале не понимаешь, что происходит, почему такие ситуации возникают, а потом понимаешь, что тебе показывают прошлое футбола, и знаете, такое прошлое, просто вот нахуй не нужно. Я не знаю, почему у них нет, ну, может быть, бюджета нет на то, чтобы эти никчемные матчи играть с ВАРом, чтобы, ну, столько людей еще. В общем, да, и УЕФА сняла, опять должны были, по-моему, поляки судить, если я не ошибаюсь, но другая бригада уже матч с Сербией, и они, видимо, экстраполировали ситуацию вообще на русско-польские отношения, там политические последних, там, 300 лет или 400, вот, 400, и решили нафиг, и лучше англичанин, вот, и, но, в общем, все это смешно, и Россия играла очень прилично с Турцией даже в меньшинстве, не весь отрезок, там был тоже период растерянности. Вот, то есть довольно странная история, мы с вами просто как во дворе, спиной к спине, просто отбиваемся за Россию.
Ну, не знаю, я все-таки не за Россию, только за правильное восприятие футбола на примере этого. Да-да-да, и вот почему я считаю ее такой важной? Ну, во-первых, даже человек, который повидал в футболе все, считает, что можно играть большую часть матча лучше соперника, все равно проиграть в 5 мячей, причем это он вспоминал в своей автобиографии, это не на эмоциях было сказано, это достаточно с холодной головой он обсуждал этот матч. И если человек, видевший в футболе абсолютно все, говорит такое, тогда я думаю, что вот эту вот свою фразочку «счет на табло» можно засунуть себе в задницу, даже поглубже, чем обычно. Это первый аспект. А второй аспект, на которое я хотел бы обратить внимание, это все-таки вот это заключение про газетные заголовки, заключительная часть цитаты. Это поражение само по себе, учитывая, как играла сборная России и без кого она играла, и какое качество футбола было показано, оно не должно стать проблемой. Но мы самостоятельно можем сделать его проблемой при неправильном восприятии. То есть если неправильно отреагировать на эти заголовки, если неправильно направить это давление, если не сделать из него мотивацию для футболистов, а сделать, не знаю, какое-то срамление, тогда из этого может получиться лишняя проблема. То есть проблемы не было, и сейчас на самом деле, скорее всего, нету, особенно если смотреть без эмоций со стороны, но при неправильной реакции она может возникнуть. Мне кажется, про это Фергюсон говорил, о том, насколько важно, во-первых, попытаться еще на поле избежать этих заголовков, а если они все-таки появляются, в правильное русло направить команду. На самом деле, посмотрим, насколько хорош в этом Черчесов, но перед чемпионатом мира тоже очень токсичная была атмосфера, и у него да получилось не то слово, это не использовать то слово. В пользу команды. Так что, может быть, тут все будет положительно. Ну, в целом, у меня по-прежнему нет ни единого сомнения в том, что именно Черчесов должен продолжать развивать эту команду. У меня нет в целом сомнений, что при нормальных условиях, то есть без этих травм, без этого странного графика.
Ну, это довольно трудно закладываться сейчас.
Она по-прежнему развивалась бы, то есть и понятно, что нового в ней появляется, и до того, как все это безумие началось, мне нравилось, какой футбол играет сборная России, не с точки зрения зрелищности, а с точки зрения того, насколько хорошо все футболисты понимают свои роли. Насколько...
Если подхватить вот цитату Фергюсона, сборная России играла лучше Сербии?
Большую часть матча, то есть прямо как он сформулировал, мне кажется, это очень точно, то есть, ну, ключевой отрезок при, грубо говоря, 0-0, мне кажется, сборная России просто уничтожала Сербию, то есть я вполне себе представляю сценарий, когда...
Обратный счет.
Ну, 2-0 к 20-й минуте, то есть очень просто они достигаются, Сербия ни одного толкового момента не организовала, у России был момент Заболотного, и у России был потенциальный пенальти, которые даже не стали пересматривать, потому что, ну, вы уже объяснили, почему. И судья просто тоже вот без ВАР принимает другое решение. Заболотный бьет чуть в сторону, и мимо вратаря Россия ведет 2-0. Ну, и мне не кажется, что Россия без каких-то аномальных обстоятельств эти 2-0 упустила бы, особенно учитывая, в каком состоянии, как сильно зависит настроение сербы, и в каком состоянии подходили к этому матчу. Они там не поехали на Евро в прошлом матче, они сейчас получили 2 за 20 минут, почему бы и не посмотреть на обратный счет. Я не хочу сказать, что весь матч это продолжалось. В совокупности, если мы оценим все, что создали команды, то получится, ну, наверное, примерно равная картина. Но надо понимать, что сербы по-настоящему что-то внятное показали, когда у них уже, во-первых, был задел, который их очень сильно расслабил, и когда сборная России находилась в шоковом состоянии. Наверное, даже можно сказать, что большую часть матча, как вот Фергюсон формулирует, переигрывали соперника. Но уж точно ключевую часть матча, то есть при счете, при вменяемой разнице в счете, мне кажется, сборная России в этом матче выглядела лучше. То есть самое важное для меня тут не сделать каких-то глупых решений по мотивам этого матча.
Вот давайте по поводу, если не глупых, то эмоциональных решений. Замена Гильерме в перерыве вратаря сборной России – это, ну, какое-то по-своему беспрецедентное решение. Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший вратарь в России?
Это тяжелый вопрос. Гильерме, ну, мне кажется, тут все-таки нужно говорить о том, что он сейчас нет явного первого номера в России, и это тоже надо учитывать при его замене. Но если лучшим, наверное, между Сафоновым и Максименко я бы выбирал. И выбрал бы, наверное, все-таки, учитывая совокупность абсолютно всех качеств, а не только отражение ударов, Сафонова.
А Гильерме даже не второй вратарь, на ваш взгляд, сейчас?
С Гильерме странная ситуация. Мне кажется, на том моменте, когда его сделали основным в сборной, он мог бороться даже за статус лучшего с Акинфеевым. Но это было уже почти два года назад. После этого, мне кажется, он не показывает этот уровень. И сейчас он, ну, не хочу совсем низко его там опустить, сказать, что он даже там не в пятерке, но он точно не в двойке. Двух лучших, причем достаточно очевидно лучших, я назвал. Есть еще интересный недооцененный вариант, хотя в этом сезоне тоже у него проблемы Белинов. Я давно его в сборную лоббирую, но он достаточно ограничен. Он хороший шотстоппер, но очень хороший прямо. И вот есть еще там те, кто свои шансы, грубо говоря, получают. Джанаев, который вышел вместо Гильерми, Шунин. Но я бы все равно выбирал между Максименко и Сафоновым. Кто-то говорит, что они слишком молодые, но почему бы и не устроить постепенную смену поколений? Будут и на будущий опыт получать. И прямо сейчас самое важное, они по уровню игры действительно заслуживают получить свой шанс.
Следующий вопрос. Кто должен, как должна выглядеть конфигурация атаки, если в составе нет Дзюбы?
Конфигурация атаки в составе нет Дзюбы, ну, наверное, максимально похожий нападающий. И в целом это... Ну,
максимально похожий нападающий, как вот не выкручивайся, получается, Заболотный.
Ну, Заболотный, Соболев есть... Кто-то из них должен подменять Дзюбу, потому что за пару дней, особенно на уровне сборных, научить команду играть в принципиально другой футбол, мне кажется, эта задача все-таки невыполнимая. Но важно, чтобы вылетал только Дзюба, а не еще группа футболистов вместе с ним. Тогда, мне кажется, с этим можно справиться.
В общем... Не получится у нас оставить в десятке сборную России. Вот вы, какую бы команду, это слишком бы напоминало уже троллинг. Какую бы командой вы заместили Россию в этой десятке? Вот понятно, с кем будет играть Россия на чемпионате Европы, наконец, потому что определились 4 команды там из низших дивизионов. Формулы я запутался. В общем, последние 4 вакансии заполнены, и ну, уже было ясно, с кем играет Россия. Это Бельгия, это Финляндия и это Дания. Может быть, Дании заменим Россию с ее полузащитой выдающейся?
На самом деле, я должен оговориться, что не очень внимательно слежу за сборными. Тогда, когда мы составляли рейтинг, я специально готовился. Сейчас я отдельно не готовился и отвечаю в меру своей ограниченности. Мне кажется, если все-таки сопоставить определенную дистанцию, сопоставить потенциал команды, то логичнее всего Хорватию сделать десятой командой.
Не Аргентину.
В этом рейтинге. Не Аргентину, да.
Несмотря на результаты Хорватии, которая очень слабо выступила в Лиге наций.
Но они были в группе с Португалией и Францией, и там действительно выступили не лучшим образом. Но и опять же, Лига наций — полутоварищеский турнир, который играется в абсолютно ненужное вообще для матчей сборных время. Так что я бы... Вот у России не переоценивают все эти результаты, хотя все-таки из десятки мы ее... из-за шаткой позиции изначальной выкидываем, но в случае сборной Хорватии я бы тоже это не переоценивал. Мне кажется, у нас есть хороший ориентир в виде чемпионата мира, где сборная Хорватии абсолютно заслуженно очень высокий результат с выходом в финал показала, возможно, даже могла добиться большего. Мне не кажется, что с тех пор сборная Хорватии стала слабее, мне наоборот кажется, что их полузащита становится все лучше и лучше, потому что, понятное дело, Пашалич попал не к Зидану, а к Гасперини, и это подняло, по сути, всю линию сборной Хорватии на новую.
Соответственно, Влашич попал в Белоруссию. Вот, и...
Ну, главное, что не к Зидану тоже. В общем, мне кажется, что Хорватия становится только сильнее. У них все тот же тренер Златко Далич.
ЦСКА великолепно искусством троллинга владеет. Они обнародовали предложение по Влашичу для «Зенита». 50 миллионов евро. По-моему, хорошо.
И мне кажется, что именно по потенциалу, учитывая вот как...
Ковачевич очень хороший.
Да, Ковачевич, ну, сейчас, конечно, в Челси играет меньше, чем, мне кажется, должен, но в целом он очень крут. Стартовая точка, все те же условия с точки зрения там лидеров и с точки зрения тренера, мне кажется, состав стал только сильнее, потенциал у Хорватии очень высокий, я бы не переоценивал Лигу наций и включил бы именно эту команду.
Ну что ж, давайте теперь от одного изумительного результата перейдем к другому, и этот изумительный результат стал просто мировым событием. Сборная Германии проиграла Испании 0-6, неважно, там у себя, на чужом поле, это вообще этот фактор ничего не значит, сегодня в футболе особенно. Комментатором этого матча на российском телевидении был Сергей Кривохарченко. Он сейчас с нами на связи. Сережа, привет!
Привет!
Германия потерпела самое сокрушительное поражение в послевоенной истории. Ты был комментатор этого матча, и, конечно, тебе понятно, что нужно сейчас делать. Скажи, пожалуйста, в чем главная проблема немецкого футбола? Что-то не так в системе детской и юношеской подготовки. Очевидно, что Германия выпускает очень мало талантливых игроков. Челси перешло только 3 этим летом немецких игрока. Вот, планировали 7 купить, а купили только 3. Второе, может быть, пора уже, как говорила легенда Фортуны Дюссельдорф и Бохума, лимит легионеров в Бундеслиге сделать, чтобы, естественно, как-то спровоцировать подъем немецких талантов. А потом я вижу просто недостаток пропаганды футбола в Германии. Последний раз, когда я был в Германии на футболе, в Мюнхене, на матче Кубка УЕФА «Бавария-Зенит», я не видел в городе ни одной афиши, которая бы рассказывала о том, что в этот день проводится матч «Баварии» с «Зенитом». Ну и, наконец, четвертое. Может быть, просто Йоахиму Лёву нужно уйти с этого места, на котором он уже 44 года находится. Ну, примерно столько, сколько Владимир Путин или Ангела Меркель на своем посту.
Но надо сразу сказать, что рейтинг одобрения Ангелы Меркель намного выше, чем рейтинг одобрения Йоахима Лёва. 75% по последним данным, что для Европы скандальная ситуация совершенно, да? Таких цифр, ну, даже не во всех азиатских странах.
У Путина нет, и у кумира доктора Лукашенко тоже нету. Конечно же.
У Йоахима Лёва действительно критиков гораздо больше. И, честно говоря, я думаю, что шанс на то, что он уйдет, был достаточно велик после чемпионата мира 2018 года. Но, тем не менее, пока ему федерация доверяет, и пока главное самое, что он сам верит в себя, он верит в свой путь. И вот этот вот срыв в матче со сборной Испании, конечно, совершенно катастрофический и позорный, но ему видится просто срывом. Ему видится срывом молодой строящейся команды, которая должна все-таки к чемпионату Европы успеть окрепнуть и заматереть. Хотя, конечно, вот я представляю себе подобный матч со сборной Франции на чемпионате Европы в Мюнхене и понимаю, какую реакцию это вызвало бы в таком матче уж совсем официальном, потому что Лига наций, мне кажется, скорее полуофициальный турнир. По всем остальным пунктам, да, действительно, вопросы возникают очень много. Сейчас, конечно, болельщиков нет в Германии по некоторым другим причинам, но, да, как-то там не очень свойственно телерекламу давать, да, или билеты бесплатно раздавать тоже почему-то они не хотят. Если говорить о легионерах, то я думаю, что такие люди, как Джейден Санчо, Беллингем, Холланд, Альфонсо Дэвис, естественно, они блокируют немецким футболистам путь в основу, и бороться с этим каким-то образом надо. Почему англичане массово поехали в Бундеслигу? Ну, это отдельный интересный вопрос. Почему-то они решили, что там им играть будет удобнее, там они играть будут чаще, чем в родных Манчестер-Ситих и там Юнайтедах, Арсеналах, и у Гвардиолов и Клоппов. Тем не менее, все это делает Бундеслигу довольно привлекательным чемпионатом, и если говорить уже о подготовке молодых футболистов, а на самом деле такие дискуссии ведутся и всерьез. Просто заметили некоторые специалисты...
Что действительно есть голоса, которые говорят, что пора ограничивать приток силы рабочей иностранной.
Конечно, это голоса в основном довольно странных представителей вроде партии «Альтернативы за Германию», да, ну, таких вот политических маргиналов. Это голоса, которые сейчас очень активно ретранслируют на нашем телевидении, потому что, мол, посмотрите, в Берлине какие огромные демонстрации выходят против всяких мер, принимаемых правительством. Но если посчитать проценты людей, которые на самом деле выходят на улицы, и потом посмотреть на процент людей, которые одобряют меры правительства, то мы поймем, что это действительно маргиналы. И только они могут предлагать подобные вещи, ну, скажем, выгнать Джейдена Санчо обратно в Англию, пусть он там играет за какой-нибудь Манчестер Юнайтед. Зачем он нам здесь нужен? Или Альфонса Дэвиса пустит в Канаду и обратно возвращается в свой хоккей, в котором он пытался начать, но у него не сложилось там. Но система подготовки немецких футболистов действительно имеет некоторые слабые черты, об этом много в последнее время говорят, сравнивая с испанцами, с французами, с голландцами. Немцы в какой-то степени увлеклись конвейерным производством. Да, у Германии, как и у США, может быть лучше всех на свете, и у Японии получается конвейерное производство чего бы то ни было. Автомобилей, сценариев, телевидения, не знаю, кинофильмов, но это больше США, конечно же, и тем не менее. И немцы стали выпускать довольно большое количество унифицированных таких вот с конвейера футболистов. Сравнивать, если с французами, то мы заметим, что у французов гораздо больше классных, таких по-настоящему уличных, техничных центральных нападающих. Да, людей, которые умеют обыгрывать один в один, людей, которые какие-то нестандартные шаги придумывают в любой момент. Это касается и молодых англичан, и молодых испанцев в определенной степени. Немцев это тревожит. Большое количество хороших футболистов, но вот такие люди, как Кай Хаверц, да, которые выделяются резко, которые просто совсем другого типа игроки, их не так много, как хотелось бы немцам. А нападающих вообще как-то плохо Германия выпускает почему-то в последние годы.
Доктор, сенсационное заявление, Сережа. Вы действительно не различаете, так сказать, лицо Вернера и, скажем, Хаверца?
Я, конечно, различаю этих футболистов, но есть несколько моментов, которые можно добавить, потому что если есть человек, который лучше Сережи понимает в этой теме, то это Ральф Рангник. Он недавно давал большое интервью. Почему он понимает лучше? Потому что он недавно был частью клуба, который...
Это сомнительное утверждение, конечно, но хорошо, продолжайте.
Который эти процессы отслеживает, и он очень четко сказал, что нынешнее поколение, оно либо отличное, либо просто хорошее, но то, что будет с 2001 года по 2005 по годам рождения, это намного слабее, и действительно, он буквально говорил о проблеме нехватки уличного футбола, потому что в других странах это тоже возникает, но в Германии, наверное, из-за общего высокого уровня жизни в стране, наверное, еще меньше стимулов у ребятишек проводить время на улице, а не в айфонах, грубо говоря. И это действительно проблема, и другие страны пытаются это компенсировать по-своему.
Так грубо говоря, Германия потому же будет компенсировать. Вы видели, как выглядят молодежные и юношеские, и детские сборные? Там практически нет ни одного уже белого лица. Сереж, прости, пожалуйста.
Это преувеличение, тот же Вирт, 17-летний наследник Хаверца в ливеркузенском Байере, конечно, вот тот, от которого много ждут. Да, есть Мукуко, которого, кстати, давайте поздравим, 16 лет парню, он может играть в Бундеслиге. Вот только-только день
это
рождения
кто?
У человека, который, будучи 15-летним, выходил против 19-летних и клал в каждом матче по 7-8 мячей. Ну, примерно как бы. Вот это новый дортмундский, кстати говоря, талант.
Это может... частично это компенсировать, но на самом деле дело не только в том, что не хватает футболистов из уличного футбола, не хватает конкретных качеств, а именно дриблинга. То есть даже сейчас, если мы посмотрим, то что да, нет нападающих, но еще важная проблема, то что практически все лучшие дриблеры в Бундеслиге, они приезжают из других стран. И это очень показательно, что Джейден Санчо, наверное, лучше в этом отношении, он в английской системе сформировался, где банально больше часов могут уходить на тренировки. Там, грубо говоря, футболисты с ранних лет живут на базе, ну, на базе в академии клуба и очень-очень много тренируются. Там и, грубо говоря, и школа для них специально построена, ну, учебная. Так что в Германии в этой связи есть отличия. Ну и если еще взять из тех, кто играет за сборную Германии и может вводить один в один, это например, Серж Гнабри, но не забываем, что, опять же, значительную часть времени он формировался в английской системе, а не в немецкой. Так что эту проблему тоже придется решать. То есть не факт, что это связано с конкретным поражением, и это могло случиться через несколько лет, но проблема следующего поколения для Германии стоит, на мой взгляд, более актуальна, чем для Франции или Испании, скажем.
Я бы добавил еще два момента. Значит, во-первых, конечно, по поводу дриблеров Вадим абсолютно прав. И первой ласточкой, наверное, которую показал, вот когда приобрели дриблера Дмитрия Булыкина, стало понятно, что у Германии есть эта проблема. Второй момент, Вадим тоже абсолютно прав. Рангник еще говорил о том, что он раскритиковал страшно несколько возрастов в Лейпциге, хотя там отличная академия, отличные тренеры. Но он страшно критиковал детские, юношеские команды, говоря о том, что слишком быстро самоуспокаиваются немецкие дети, которые живут без давления, у которых все хорошо в школе, в семье, да, у которых нет необходимости преодолевать какие-то трудности. Они растут в тепличных условиях. И, соответственно, а в футболе это, конечно, может становиться некоторой проблемой. В профессиональном спорте, где обязательно нужно с каким-то давлением справляться и через какие-то проблемы переступать.
То есть что это? Это вот, вот этот вот фатальный немецкий рок, от которого Германия в футболе так долго освобождалась, да, вот от этого порядка, от этой ордерности, да, и все пришло к вот этому невероятному многообразию, вершиной которого стала победа на чемпионате мира 2014 года. Ты хочешь сказать, все опять возвращается вот к этому порядку? Мне кажется, что возвращение к прежнему образу немецкого футбола просто невозможно, как невозможно вернуться к этому послевоенному порядку европейскому.
Я думаю, что такой сборной, как, например, в 1990 году, ну хорошо, там была яркая сборная.
В 96-м, давай 96-м, это классика немецкая. Вот,
которая выродилась в классику такую немецкую в образе 2002 года, команду, которую тащил Оливер Кан к финалу чемпионата мира, и которая...
И Мирослав Клозе.
Да, и там был Мирослав Клозе. Ну, короче говоря, да, это была команда, которая потом провалилась на Евро фактически через два года. Я думаю, что возвращение к этому действительно невозможно. Но действительно, с другой стороны, нынешняя сборная Германии, не нынешняя, будущая сборная Германии, есть такая опасность, чего боятся сейчас, собственно говоря, немецкие эксперты. Она может превратиться в такую усредненную немножко, знаешь, сборную Испании. Люди, которые хорошо играют в мяч, в пас, которые хорошо понимают тактические вещи, которые неплохо готовы физически, но которые невыносимо скучны на футбольном поле. Вот такую сборную Германии очень не хотелось бы увидеть, и риск такой существует. Правда, к счастью, есть, по крайней мере, сейчас еще, да, Каю Хаверцу еще играть и играть, Тиму Вернеру еще играть и играть. Это атакующая тройка с Сане, Гнабри, мне кажется, что на много лет может быть очень яркой. Но вот дальше нужно вовремя спохватиться, и немцы, пропустив в свое время вот этот важный момент для перестроения, сейчас-то как раз, мне кажется, спохватились вовремя. И сейчас пытаются каким-то образом менять эту систему подготовки игроков. Рангнек как раз еще там несколько лет назад на конференциях различных выступая, я лично слышал на Шпобисе выступление, его рассказывал, как они стараются готовить детей, молодых футболистов, именно для того, чтобы больше получать разнообразных качеств, получать таких вот уличных игроков, получать тех, кто будет делать разницу.
Мне, кстати, тоже кажется, что следующий шаг будет не возвращением, а чем-то новым, потому что как раз-таки нынешняя система, она сформировалась после провала на Евро 2000 года. Именно тогда начались изменения, которые вот привели к тому, что сборная Германии начала производить очень хороших футболистов, но, как Сережа правильно замечает, конвейерных, то есть очень похожих, очень, скажем так, центрально-полузащитных футболистов. И сейчас это проявляется не только в там, нехватке нападающих, потому что есть Вернер, но за ним практически никого, и сам Вернер не совсем чистый нападающий, он формировался немножко иначе, скорее как атлет, который постепенно начал становиться хорошим футболистом, чем как хороший футболист, который по ходу карьеры становится еще и хорошим атлетом. Это проявляется на других позициях, достаточно посмотреть, кто играет на флангах защиты, и там тоже некоторый кризис наблюдается. Есть, конечно, уникум Кимих, который может закрыть в том числе эти позиции, но в остальном, вот если взять конкретный матч, на правом фланге играл центральный защитник Гинтер, на левом фланге играл Макс, который по своим особенностям скорее вингер, чем левый защитник. То есть на всех позициях, которые тяжело заполнить этим шаблоном, в Германии постепенно возникают проблемы, поэтому следующий шаг, он должен быть не возвращением к старой системе, а, грубо говоря, вот этой продолжением новой системы, только более вариативным.
Я бы все-таки предложил сменить оптику, потому что то, что случилось в матче Германия-Испания, для меня кажется абсолютно вот какой-то личной драмой. Сережа, я хотел тебя спросить, ты видел сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»?
Да, но очень давно. Он же довольно давно и вышел, я его не пересматривал.
Ага. Ну, смотри, там есть три сезона, да, первые два сезона очень давно были сняты, в конце 80-х годов, там в начале 90-х. А третий сезон был снят относительно недавно, спустя почти 30 лет, в 2017 году. И, ну, тебе, наверное, известна эта история, не история, а это бесконечное сравнение, которое преследует Йоахима Лёва. Он очень похож внешне по своим, как бы, физиогномическим характеристикам на одного из главных героев этого сериала, которого играет американский актер Кайл МакЛахлен. Вот. Так в третьем сезоне на «Твин Пикс» там происходит следующее. С МакЛахленом нечто случается, то есть он теряет дар памяти и пребывает не в себе. Его водят под ручку все время, он мычит. Вот. Это, мне кажется, очень похожим на то, что происходит сейчас с Йоахимом Лёвым, с одним отличием. МакЛахлен все время улыбается идиотической улыбкой, и, собственно, до конца он снова, к счастью, обретает память, и с ним все в порядке становится. Вот. Лев не улыбается. Скажи, пожалуйста, вот что это все-таки значит? Отсутствие Хумельса и Боатенга, да? Ну, я уж не говорю о том, что просто как бы... Ну, представь, что из Лувра убрали бы, скажем, всего Леонардо, да? Вот. Ну, просто отнять у мира возможность смотреть Томаса Мюллера — это примерно вот то же самое. Просто закрыть зал в Лувре зал Леонардо. Не надо вам смотреть, надоели пыхать своими этими самыми вспышкой на него. Вот. А мне кажется, что это очень похоже на какую-то... очень личностную, кризисную историю.
А может быть, Мюллер закрыт на реставрацию? Понимаешь, вот есть еще такая версия, возможно. Хотя Йоахим Лёв в каждом интервью, на каждой пресс-конференции говорит, что возвращение Хумельса и Мюллера, Боатенг-то ладно, еще без него переживем. Практически невозможно, только если не будет череды травм. Но я не защищаю Йоахима Лёва. Возможно, он действительно засиделся. И такие мысли были во время чемпионата мира 2018 года. С другой стороны, у Германии ведь это давняя традиция, когда главный тренер сборной работает не один год и не пять лет, а 7, 8, 10. И работает успешно. Йоахим Лёв при этом производит впечатление абсолютно вменяемого человека. И не защищая его, я скорее снова и снова пытаюсь понять его логику, пытаюсь каким-то образом интерпретировать его высказывания и слова и понимаю, что он пытается сделать. Лишив команду, он не думает об окружающем мире, это не его забота. Лишив команду Хумельса и Мюллера, он пытается форсировать ее взросление, ее половое созревание, по сути дела. Он пытается сделать так, чтобы все вот эти молодые футболисты многочисленные были не просто яркими молодыми футболистами, а становились бы и лидерами. У Йозуа Киммиха это получается и так, ему это не надо. Но судя по тому, как инфантильно вели себя перед чемпионатом мира 2018 года, как это об этом писали некоторые молодые футболисты, особенно Лерой Сане, им это может потребоваться, да? Без Хумельса Зюля понимает, что он главный центральный защитник. Он должен быть лидером. И он не может уже спрятаться за Хумельсом. С Мюллером ситуация еще более, как мне кажется, понятная. Мюллер ведь, его же не зря называют радио. Он все время говорит, он все время стебет партнеров по команде. Это здорово и смешно, когда он с ровесниками в одной команде, да? Но мне кажется, что молодых футболистов он может просто подавлять таким образом. И, опять же, учитывая инфантилизм некий, учитывая незрелость некую этих игроков, Мюллер может играть таким образом для них не очень хорошую роль, заставлять их как-то прятаться от него, да, и ждать этих шуточек постоянно. Кроме того, все-таки Лёв решил строить команду совсем другую по игровым качествам. Он строит команду, которая в атаке в первую очередь ориентируется на скорость. Мюллер, при всей моей любви к нему, все-таки никогда не был самым быстрым футболистом, да и сейчас, в общем-то, тоже его таким назвать нельзя. Хотя, конечно же, лично я уверен, уверен, что Мюллер мог бы помочь почти любой команде, где нормальный тренер, который понимал бы, как его использовать. И сборной Германии он, может быть, тоже в состоянии был бы помочь.
Доктор, ваш диагноз?
Мой диагноз – возвращать надо всех. Еще можно Месута Озила, он как раз за Арсенал не играет. И, правда, по-моему, он заявление о завершении карьеры делал в сборной, но если возвращать, то надо уже гулять по полной. Мне кажется, это помогло бы. То есть я не могу сказать, что вот эти вот...
А вы считаете, включая возвращение Озила?
Нет, я пошутил. То есть,
насчет Озила пошутил.
Да, насчет Озила я пошутил, потому что человек вообще не играет, и как он будет...
Озил теперь политолог, у него другая профессия, он конкурент Шульман теперь. Он высказывается по любому вопросу.
А он постоянно, он в комменты приходит к Шульман и там бесконечно засирает все комментами. Но, кстати, смотрите, на следующий год FIFA, укрепляющие свои позиции, там, значит, там получается, что сборные в зависимости от того, сколько матчей на Евро выйдет, если Евро опять же состоится, там примерно до 18 матчей будет. То есть, смотрите, если Озил вернется в сборную Германии, у него будет практически полноценная практика. То есть он будет проводить больше матчей, чем он провел за 3 последних сезона в Арсенале. Сборная может быть институтом поддержания формы теперь.
Да, но дело все в том, что в Арсенале-то он получает такие деньги, которые в Германии ему не будет платить больше никто и никогда.
Ну, нет, его за эту зарплату, в принципе, же посадить могут. Просто как бы на основании того, что человек столько денег получает.
Но вернемся все-таки к тройке, которую называют все, когда говорят о возвращении футболистов. Мне кажется, все-таки эти аргументы не перевешивают того, что эти футболисты могут дать Германии на поле. И очень важно все-таки проводить ту грань, которую мы пообещали в самом начале провести. Сборная Германии не просто проиграла, сборная России просто проиграла в конкретном матче. Сборная Германии была уничтожена. То есть даже в матчах, грубо говоря, Испании против Сан-Марино не всегда встретишь такие цифры. Там, по-моему, 26-2 по ударам, у Германии всего...
22-2, я помню очень хорошо. Как вы понимаете, я запомнил навсегда этот матч, который я комментировал.
Приходилось 70. Заглядывать в статистику по ходу матча, да?
70% владения у сборной Испании. То есть это очень редко, на самом деле, когда встречаются изначально... как бы равные команды, одна из них получает такое преимущество, а другая даже не может мяч себе полноценно забрать и прижать соперника. То есть это очень аномальная ситуация, и это важно понимать, что ни в одном режиме сборная Германии не проявила себя как классная команда в этом матче. То есть не в режиме, когда нужно было, мне, по крайней мере, изначально показалось, что стартовый план Лёва, он сводился к тому, чтобы играть за счет скорости своих футболистов, прессинг плюс контратаки, но прессинг был настолько ужасным, что это тяжело описать словами. Там, по сути, первая волна начинается, потом уже на волне, которая должна встречать Родри, постоянно случался провал. Потом по ходу матча сборная Германии начала пытаться прессинговать чуть ли не персонально, но тогда я просто угорал с того, как в персональном прессинге проявлял себя Тони Кросс. Но это просто очень смешно. Это вот, по сути, можно такой картину представить, Тони Кросс, как бы он играл за Аталанту. И спойлер, Тони Кросс, наверное, не проходил бы даже в основу Аталанты, просто потому что там это слишком важно, а он этого совершенно не умеет. Фабиан Руис
очень... А кто лучше играет в прессинге, Криштиану Роналду или Тони Кросс?
Персональный прессинг. То есть
персональный
прессинг,
да.
я не помню, чтобы Роналду вообще играл. Тони Кросс играет очень плохо, но в определенных системах прессинга, где важнее не просто бегать за конкретным футболистом, а оценивать эпизоды, Тони Кросс, несмотря на то, что он очень медленный футболист, он может быть полезным. И он был частью прессингующих команд, в частности, сборной Германии, пока у нее этой проблемы не возникло. То есть Германия по-разному пыталась прессинговать, Германия пыталась контратаковать, но ничего из этого совершенно не получалось. Ну и плюс еще голы, по сути, которые организовали ключевое преимущество для Испании, пришли после угловых, это еще одна проблема. То есть мне кажется, тут просто важно это все учитывать, то, что это было уничтожением, это не было просто матчем, где все залетело в ворота одной команды, залететь могло на самом деле и больше.
Сереж, спасибо тебе огромное. Поменьше тебе таких матчей Германии на твоей жизни. И, ну, слава Германии.
Спасибо большое. Такое тоже бывает полезно и для комментатора, и для команды, и для тренера. В конце концов, надо что-то делать дальше просто с этим.
Доктор, слушайте, а мы вот мы никак не умаляем то, что делала Испания в этом матче. Так, фокусируясь на Германии.
Ну, это всегда двусторонний процесс, но все-таки то, что сделала Испания, периодически случается в матчах команд такого уровня. А вот то, что случилось с Германией, случается в разы реже в матчах команд такого уровня. Так что мне кажется, все-таки мы правильно расставляем акценты, но Испания, безусловно, тоже подтвердила в очередной раз, что это команда один из фаворитов Евро, и эта команда очень-очень классная.
А в прошлогоднем рейтинге мы поставили Испанию на 5-е место. На ваш взгляд, эта команда меняется? Ну, если взять набор игроков, то очевидно, что меняется. А как...
Я знал, что этот рейтинг был просто придуман, чтобы потом использовать его против нас в нашем же подкасте, при том, что, наверное, люди не вспомнили бы об этом рейтинге без нас, потому что он даже не был главной темой подкаста, там Мауриньо нам помог с более важной темой выпуске.
Да, он вернулся.
Ну, мне кажется, что сейчас, конечно, Испания располагается выше, и это на самом деле нормально, это скорее не наша какая-то супер ошибка, может быть, да не совсем...
Это 5-е место. Выше только 4 команды были.
Но сейчас Испания должна быть еще выше. Я к тому, что это просто логичный процесс, при том, что у Испании это редкий случай на уровне сборных топовый тренер. То есть он уходил, возвращался, сейчас снова работает, Луис Энрике, и это не такая уж частая ситуация в случае сборных, что то, что Испания прогрессирует и становится более вариативной и уже, наверное, на 100% обновленной командой, ну как на 100? На 100 за исключением... На 100%, когда травмируется Серхио Рамос. Вот тогда на 100% обновленная команда. И играют, конечно, в...
Слово, у нее вратарь, который еще год назад не котировался даже на уровне топ-3 испанском. Это Унай Симон. Из Атлетико Бильбао,
который получил свой шанс, потому что команда продала Кепу, который какое-то время тоже был основным в сборной Испании. В общем, на каждой позиции можно обсуждать очень многих футболистов. Например, я только сейчас заметил, что Фабиан Руис сделал хет-трики с ассиста в этом матче, но на самом деле...
Я тоже не обратил внимания, но для него, мне кажется, что... No wonder.
Я не обратил внимания из-за того, что больше внимания обращал на то, как он помогал своими умными рывками преодолевать прессинг. И он, на самом деле, в таких эпизодах создал даже еще больше моментов, еще больше ассистов у него могло быть. Там один в итоге получилось, что он со стандарта отдал... Нет, даже чуть-чуть не... Два у него ассиста именно после угловых. Ну, то есть он из игры был очень полезен, очень классный перформанс. Родри, получая свободу, тоже нечто невероятное абсолютно делал. Прессинг, в отличие от Германии, работал очень здорово. У Испании им не нужно было по ходу матча адаптироваться. Ну, еще, наверное, я бы выделил то, как Пау Торрес и Серджо Роберто здорово сыграли.
Пау Торрес — это новый центральный защитник сборной Испании.
Да, сейчас... Блин, приходится всех выделять, потому что Гая на левом фланге тоже круто сыграл, но, наверное, все-таки Гая все запомнили из-за его результативных действий, а Роберто, он помогал именно в первую очередь под прессингом, Пау Торрес именно оборонялся очень здорово, и сейчас даже не один Торрес в команде, а про другого поговорить, мне кажется, еще интереснее.
Да, давайте еще один игрок, которого год назад не было, и хотя уже год назад о нем многие говорили, потому что он очень здорово вошел в состав Валенсии, и этим летом он перешел в Манчестер Сити, кстати, за небольшие деньги, видимо, это такая удача менеджмента Манчестер Сити, меньше 30 миллионов, это поразительно, по-моему, вообще просто никто не назначает такого ценника, всегда 40 плюс для Манчестер Сити, кого бы, так сказать, не хоть заболотного.
Ну, Валенсии распродажа была в любом случае.
Ну да, видимо, у него был год, неважно. В общем, парню 20 лет, и он сегодня играет огромную роль и в Сити уже, большую роль, и в сборной Испании. Он просто в этом матче был, в общем, одной из первых звезд, если не первой звездой. Ферран Торрес. Хайп нового дня.
Понем немножечко.
Но мне конкретно по этому матчу Ферран Торрес навеял воспоминания о Педро, то есть таком футболисте, который...
Он до сих пор, кстати, играет, и играет очень здорово в команде Рома, на всякий случай я сообщаю.
Да, играет, но не в команде сборной Испании, и мне кажется, все-таки...
Кстати, вполне мог бы попасть в любую, ну, почти в любую сборную национальную, Педро, как он в фантастической, кстати, физической кондиции, он в отличнейшей форме сейчас.
Это правда, но он все-таки немножко эволюционировал за свое время, вынужденно, он сейчас не настолько резок, на мой взгляд, как в лучшие годы, но за счет...
Не настолько режет?
Резок. Но за счет интеллекта, уникального интеллекта, многое компенсирует. Так вот, функция Педро, которая даже не всегда в старте выходил, заключалась в том, чтобы давать вариативность, чтобы среди вот этих вот комбинаций, среди этого огромного количества пасующих полузащитников был тот, кто, во-первых, может создавать ширину, во-вторых, может открываться за спину защитникам, чтобы не только центральный нападающий этим занимался. И мне кажется, Педро с этой задачей просто прекрасно справлялся, и мне кажется, Испания, когда он находился на поле, неосознанно начинала действовать лучше, хотя, может быть, он отнимал у более техничного футболиста игровое время. То же самое, мне кажется, можно сказать про Торреса. Он очень здорово делает такие открывания за спину, и в этом матче он мог забить еще больше. На самом деле, очень много хороших рывков сделал, у него накопилось на выходе 7 ударов, чтобы вы понимали масштаб этого достижения. Это уровень Заболотного в матче против Сербии. То есть так много моментов получал.
Подождите, Заболотный 7 раз бил в матче с Сербией?
Да. Не, на самом деле это много, то есть это много и для Заболотного.
Это понятно, что это золотое сечение Криштиану Роналду. Вот. Я просто насчет Заболотного, я как-то, похоже, я невнимательно все-таки смотрел этот матч с Сербией. Да.
И он, на самом деле, интересен еще тем, как эволюционирует у Пепа Гвардиолы, потому что Пеп Гвардиола, оказавшись на каком-то этапе без нападающих, в роли нападающего начал пробовать именно Феррана Торреса.
Центрального нападающего, да, как бы ложного, да.
Ну,
и не ложного одновременно.
Да, и ложного, и не ложного, потому что большую часть работы он все-таки проделывал как достаточно классический центральный нападающий, просто опять за счет своего...
С огромным диапазоном и с огромной зоной влияния, да?
Но
просто большой, обширный.
Да, конечно, были отличия от того же там Агуэро или Габи Жезуса, но он много времени проводил в штрафной, он не опускался регулярно, как ложная девятка, потому что что отличает ложную девятку, что она идет прямо вот в опорную зону соперника и потом пытается разрезать. Для этого все-таки инструментария у Феррана Торреса не хватает, но как очень классный, очень резкий, быстрый игрок, либо как нападающий, либо как фланговый игрок, который постепенно по ходу карьеры становится более универсальным и прибавляет в понимании футбола, что, наверное, неизбежно, когда попадаешь к Пепу Гвардиоле. Мне кажется, он очень перспективен, и в этом матче у него было, ну, практически все. И моменты, и важная роль в прессинге, потому что при прессинге, можно обратить было внимание, Ферран Торрес, он оказывался на одной линии с Альваро Моратой, и Серджи Роберто поднимался выше по флангу. Именно за счет такого расположения, по сути, абсолютно всех игроков первой линии в Германии Испания накрывала.
Я, кстати, придумал название работы Феррана Торреса. Он ложный вингер, потому что его любимый маневр, соответственно, это сместиться на фланг и наоборот, с фланга сместиться в центр, да, даже, ну, когда он играет без мяча. И давайте передадим привет болельщикам Ювентуса по поводу того, что Альваро Мората — это лучшее, что случилось с Ювентусом этим летом и осенью и так далее. Марата, я не помню, чтобы он вообще так был хорош, но он совершенно прекрасен и в Ювентусе, и в сборной Испании.
А чтобы болельщики Ювентуса возражали против этого трансфера?
Нет-нет, просто они не то чтобы возражали, но он был, может быть, непонятным. Он казался каким-то вынужденным, сделанным, по-моему, в последний момент, да, как-то в спешке там и так далее. И это казалось совсем неочевидным. Там рассматривались какие-то другие имена. Вот, в результате всплыл Марата, и Марата совершенно великолепен просто. Ну, он...
Ну, мне нравится Марата, но поскольку мне нравится Марата, я его слишком хорошо знаю и знаю, что очень важно его сейчас не сгладить, потому что у него в любой момент может все пойти не так. И я уже несколько раз, по-моему, даже в нашем подкасте об этом говорил. Нет в мире более зависимого от психологических заморочек футболиста. То есть, если что-то...
А у него какие-то тараканчики все время, да, прибегают к нему, да?
Ну, самоанализ... Рефлексия до такой степени.
А почему вам об этом известно? Какие-то обнародованные работы публичные в области психиатрии с Маратом?
Нет,
или
скорее,
он сам признается?
Это его собственное признание, там, то, насколько там еще раньше, до того, как он даже в Челси переходил, его форма была связана с тем, что там у него появилась девушка, которая потом стала его женой. То,
она очень мила.
Да. То, о чем рассказывали его партнеры, в частности, там от Буффона были высказывания, которые я чуть ли не напрямую ворую, о том, как заморачивается Марата, о тех ситуациях, о которых футболист профессиональный заморачиваться не должен. Буффон еще говорил на основании своего первого взаимодействия с Маратой, настолько он вечный, что даже первый приход Мараты застал. В общем, мне кажется, что по набору качеств Марата, конечно, может практически любую работу выполнять. Он очень крут и здорово, что у него сейчас все получается.
Да, прекрасная Испания, совершенно команда неограниченных возможностей. В прошлом рейтинге вы поставили, это было ваше своеволие, вы поставили Италию выше Испании. Италия занимала у нас 4-е место. Италия — это команда, за которую я болею национально и слежу, и, в общем, по сути, это единственная национальная команда, для которой я могу свободно рассуждать. Ну, в общем, фабула такая, напомню, что на 126-м году своего существования национальная сборная по футболу Италии стала показывать футбол, совершенно, который она не играла никогда. Под руководством Роберто Манчини, который вернулся из Петербурга, ну, я не буду сильные слова употреблять, если не с позором, то, ну, совсем плохой опыт был для него в Петербурге, и казалось, что это пенсия, как для многих, вот это вот место, а он совершенно прекрасно работает и, кстати, очень, на мой взгляд, точно понимает работу национального тренера или, как говорят, технический комиссар, как говорят в Италии, что, на мой взгляд, довольно точный нюанс, показывающий специфику этой работы, такую, ну, в основном... как бы аналитического свойства, да, это не синтез, а скорее анализ того, что происходит в сфере основной занятости футболистов, вот, и он, совершенно не стесняясь, какие-то модели заимствовал, в частности, в качестве базы он взял футбол Сарри, он сейчас видоизменяется в зависимости от того, в каком состоянии находятся игроки, а сейчас, понятно, потери огромные всегда, и в том числе у Италии, у любой команды, и у Италии. Вот, но все это продолжается, 22 матча без поражений, в целом непроходящий, доминирующий футбол, лучше, хуже. И, ну вот как бы и с определенными нюансами, например, в последнем матче, который не очень впечатляюще выглядел, с Боснией, в которой, собственно, Италия оформила попадание в полуфинал Лиги наций, Лоренцо Инсини играл Диего. У него носит десятку,
в отличие от Наполи. И, ну, это прям вот, ну, реальный Диего. Да, со всеми плюсами и минусами, да, в том числе в какие-то... Он занимал статичные положения и просто какими-то касаниями исполнял передачи. И у него совершенная катастрофа с завершением. Как всегда. То есть, ну, прям вот это реальная катастрофа. Я не знаю, как измерять в XG, но у него реализация просто... Он делает все почти феноменально, за исключением вот этого последнего касания, который тоже изящно сам по себе, но мяч летит всегда куда-то мимо.
Ну, мне на самом деле... В целом, Инсини кажется жутко единальным футболистом.
А каким?
Единальным.
Единальным? Да. То есть, единальным... Ну, в смысле, эгоистичным.
Эгоистичным, вот, единал просто, есть же такое слово, вот я от него образовал прилагательное, и мне именно таким футболистом кажется Инсини. Это не обязательно плохо, это точно неплохо, когда он оправдывает этот эгоизм своим талантом, и часто у него это получается делать, но не всегда получается.
Команда зависимая от него.
Так, да? Что такая роль, ну, если кому-то ее давать, то это Инсини, но, конечно, это требует очень большой веры в него. И, кстати, вот в связи с тем, что вы сейчас описали, у меня возникает такой вопрос. А не хотели бы вы посмотреть на такой симбиоз, как Манчини главный тренер, а Сари в его штабе, учитывая, что Сари сейчас без работы? И я серьезно говорю, учитывая, что Сари, ну, понятно, что он в футболе не из-за денег, он из-за абсолютно идеи. Да, да. И это же ведь интересный вызов будет для него, чемпионат Европы.
Он никогда не работал вторым в своей жизни, да, то есть он тренировал буквально деревенские команды еще 20 лет назад в Тоскане. Это команды 8-9 дивизиона, где люди там 3-4 раза в неделю тренируются и по воскресеньям играют на каком-то поле, да. Он тренировал такие команды, но он всегда был первым, он нигде не был вторым. Я не знаю, тот же опыт в Челси и в Ювентусе показал, что Сарри не такой фанат, как о нем принято думать, да, то есть это человек, который вполне, ну, вы помните, как было в Челси, у него многое не получалось из того, что он хотел сделать, то, что, к чему мы привыкли, у него не получилось совершенно сделать, ну, Наполи из Челси, вот, но тогда он принял условия игры и обеспечил результаты, да, определенные, высокие, да, выиграл турнир Лиги Европы вот с довольно, ну, таким футболом второго номера, футболом реакции, футболом, учитывающим соперника, вот, ну, и третье место в чемпионате.
Просто, мне кажется, если совместить Манчини и Сари, получится очень интересный тренер, потому что, если посмотреть, Сари не любит ходить на пресс-конференции и носить костюмы. Манчини всегда прекрасно выглядит и любит ходить на пресс-конференции. Сари часто предъявляют то, что он не играл нормально в футбол. Манчини попробуй такое предъяви.
А Манчини был, да, суперзвездой. Да, да,
был суперзвездой. Манчини очень часто критикуют за то, что недостаточно внимания уделяет прямо тактическим мелочам. Сари буквально помешан на этих тактических мелочах. Причем Манчини, наверное, это просто не очень интересный. Он бы с радостью это уступил кому-то другому, но вынужден уступать кому-то, кто все-таки объективно
мне
хуже,
кажется,
чем Сари.
То, о чем мы упомянули, что в следующем году ждет там сборную Италии, в том числе, типа, порядка 18 матчей, в зависимости от того, как они на Евро там пройдут, вот, то в этом есть смысл, есть только риск то, что игрокам будет неинтересно возвращаться в клубы, работать там, я не знаю, с Пирло, вот, еще с кем-то, вот, и они просто вот в сбор... Кстати, сейчас уже говорят о том, что там такая атмосфера, что игроки просто с удовольствием приезжают, потому что очень кайфово работать. Сейчас, кстати, у Манчини заканчивается его карантин, и, ну, вообще никак ничего не влияет на эту команду. Его помощник стоит на бровке, и футбол никак, естественно, не меняется. В общем, какие-то счастливые и прекрасные дни, уже, можно сказать, годы проживает сборная Италии.
А я еще хотел вас спросить, поскольку у нас уже все равно, наверное, никто до этого этапа не дослушал абсолютно гиковский вопрос, но меня всегда такое вызывает интерес. Против Боснии, насколько я понимаю, Ачерби и Бастони играли в центре защиты, то есть два левоногих футболиста. Да. Как они существовали вместе?
Мне показалось, что они неплохо существовали, тем более, что роль Ачерби была... Он постоянно ходил вперед. Постоянно ходил вперед, то есть это просто уже прописанное, да.
Вообще позиция Ачерби, она вот в последний год меняется. Мы видели, как, ну, в большей степени под воздействием каких-то обстоятельств он в Лацио чуть ли не флангового защитника при системе с тремя играл, да, там, в Лиге чемпионов в последних двух матчах. Вот, и он довольно много ходит вперед в сборной Италии. Он часто может появиться там в каких-то совершенно неожиданных зонах. Вот, ну, ничего. Но правда сказать, что Босния не ставила больших задач перед Италией. Так себе командочка, прям скажем. Так себе. Вот. Ну, я думаю, что, кстати, это сочетание, оно абсолютно вынужденное, потому что, как мы знаем, что ни Бонуччи, ни Киеллини сейчас нет в распоряжении. Давайте еще поговорим о тех, кто был год назад в первой тройке. Это Бельгия, Франция, которая увереннее всех прошла вот этот этап по результатам исключительно. А вы крайне скептически, опять же, в прошлом году мы использовали такой критерий, как силы сегодня. Не рейтинг-прогноз, который оценивает как бы в краткосрочном турнире в плей-офф та или иная mm-hmm. команда. Понятно, что Франция и сегодня, что касается там оценки игры в плей-офф, наверное, можно назвать сильнейшей командой мира, сильнее Бразилии. Хотя мы Бразилию Тите один раз всего видели в плей-офф, хотя нет, уже два, а еще на Кубке Америки мы видели. Вот, но Франция, по всей видимости, все равно нужно считать сильнейшей командой премьер-лиги плей-офф. Но вот если взять просто показатель силы как таковой, то мы поставили Бельгию выше Франции. Что могло измениться за этот год? Вы готовы на этот счет рассуждать?
Ну, честно говоря, учитывая, что Франция была в одной группе с Португалией, и учитывая, как эти команды действительно играли...
Из Хорватии.
Да, из Хорватии действительно играли, но просто Франция и Португалия в этой группе доминировали. Мне кажется, что возможно, даже Португалию нужно сейчас поставить выше Франции, потому что, ну, Франция, конечно, с одной стороны, это загадка, и для того, чтобы ее полностью разгадать, нужно детальнее следить за сборными. Я говорю, что я с позиции некоторых ограничений сейчас рассуждаю собственных, но каждый раз, когда я видел Францию, это не впечатляло. То есть результаты у них есть, и самое интересное, что они даже на достаточно продолжительной дистанции умудряются играть так, что у них процент владения ниже 50%, и это им действительно удобно, потому что когда у них есть, грубо говоря, Канте, который может выжигать в не очень атакующей команде, когда у них есть Погба, который может разгонять атаки, когда у них есть Мбаппе, который от всех убежит, это очень очевидный, но очень полезный для Франции, конечно, стиль. И, конечно, задача соперников — лишить Францию возможности играть таким образом. Пока это не на 100% получается, но из тех матчей, что я видел, в том числе из очных матчей, мне показалось, что Португалия как команда сейчас, несмотря на то, что они эту группу проиграли, они выглядят убедительнее, чем Франция. Франция, мне кажется, и тогда в нашем списке немножко авансом оказалось, просто потому что там, грубо говоря, сформировался очень хороший с точки зрения единства коллектива. Там постоянно уже достаточно долго работает один и тот же тренер.
И постоянно нет Бензема.
Они чемпионы мира, поэтому, наверное, да, постоянно нет Бензема. Они чемпионы мира, поэтому их ниже определенной планки, наверное, поставить затруднительно. Но если сравнивать непосредственно по игре, насколько бы это ни выглядело странной категорией, особенно в футболе сборных, где вероятность того, что это по игре вернется потом к команде на дистанции, меньше, чем в футболе клубном из-за хаотичной формулы розыгрыша практически любого турнира. Но по игре Франция, наверное, должна выпасть из тройки, а не подняться в этом рейтинге.
Команда, которая действительно всегда одна из немногих сборных, может быть, по сути, единственная сборная, которая всегда гарантирует удовольствие, если вы смотрите ее, это сборная Бельгии. Она выиграла свою группу, там были англичане, датчане, и вот да, то, что можно рассматривать как абсолютно вне контекста сборных, как какой-то высший элемент, Это связка в центре поля у Бельгии, который стабилизировался именно вот в последний год. Это Аксель Витцель и Юрий Тилеманс, который за Лестер уже 2 года, по-моему, играет. Это прям мне очень-очень-очень впечатляет, как эти двое, несмотря на то, что, понятно, Мартинес и ротировал состав, и менял, и не помню, кто Ден Донкер был, по-моему, в последнем матче против Дании в центре. Но вот именно взаимодействие Витцеля и Тилеманса, оно меня завораживает.
Да, и в целом команда становится все более гибкой в тактическом плане. Достаточно давно Мартинес за основу берет...
Хотя потому, что уже Азар не попадает в основу. Я имею в виду Эден.
Ну, Эден и в реале испытывает проблемы, потому что чуть что у него сразу возникает
новая напасть. Мне кажется, таким странным этот факт.
Я не помню, вылечился ли он уже от коронавируса, но, возможно, именно поэтому он в последних матчах не играл, потому что до этого он именно по этой причине пропускал игры. Но в целом, понятное дело, что это, во-первых, уже последний шанс для поколения, которое называют в Бельгии золотым. Это турнир, которому, несмотря на то, что на год перенесен, все равно Де Брюйн, Азар, достаточно хорошие защитники, такие как Тоби и Вертонген, подходят на пике, когда есть
Да, Денайер уже, кстати, стал хорошим защитником потихоньку.
Да, есть кем дополнить их, да еще Куртуа, на самом деле, начал чуть ли не со времен Атлетико впервые показывать топовый футбол, так-то у него были скорее топовые котировки, а не топовый футбол, так что да, мне кажется, что очень много всего хорошего в этой сборной Бельгии, и тоже они вот играли очень круто, по сути уступали только Бразилии, и, по-моему, это не изменилось. Может быть, даже сейчас они выглядят лучше, чем Бразилия, потому что в Бразилии есть определенные проблемы, но все-таки то, как сложился именно по содержанию их очный матч, на меня до сих пор, конечно, впечатление производит. Там Бразилия показала себя намного более зрелой командой, хотя дальше на чемпионате мира прошла Бельгия. Ну, то, что Бельгия в двойку команд входит, у меня особых сомнений не вызывает.
Второе место по числу поклонников среди национальных команд в России занимает сборная Англии. Она в этой группе, где играла Бельгия, заняла 3-е место. Ну, правда, по дополнительным показателям уступила Дания. Это ничего не значит. Вам есть что сказать тем ребятам, которые вот каждые 2 года с такой слегка кривой ухмылкой, но, тем не менее, идут в поход, надеясь, что Англия опять что-то выиграет? Опять что-то не выиграет, но может быть.
Да, у меня есть что сказать. Да, Англия действительно опять что-то не выиграет. Но на самом деле последний чемпионат мира — это редкий турнир, который в Англии восприняли как не разочарование, как шаг вперед, как хороший результат относительно того...
Ну, результат прекрасный, что уж там
говорить. Ну, на самом деле у англичан могло по-разному...
Исторически третий.
По-разному это могло зайти, потому что были у них такие поколения, когда все, кроме победы, рассматривалось как провал. И, например, если бы там поколение Бекхэма, Джерарда, Лэмпарда заняло, грубо говоря, дошло до полуфинала, это бы не воспринимали как успех, но тут были низкие ожидания и достаточно хороший результат. Но Англия тогда была, можно вспомнить наши подкасты во время чемпионата мира, какие-то, послушайте все интересные детали, грубо говоря, командой стандартов. То есть, что Англия показывала с игры, это очень такие трусливые перепасовки, попытки контролировать мяч, но не созидать. Создать момент с игры, это было чем-то экстраординарным для Англии. Это было отчасти из-за того, что команда была достаточно сырой, очень сильно ставила на стандарты, отчасти из-за того, что не было нужного футболиста, того, кто мог бы оперировать между линией, который мог бы играть свободнее, чем действуют его партнеры. И мы подбираемся к традиционной минутке восхваления гениального Джека Грилиша. Теперь
да,
это будет...
которого все-таки инкорпорировал состав, гения вашего любимца, инкорпорировал Гарри Саутгейт.
Я думаю, Гаррет — это не Гарри. Ну ладно, это философский вопрос. Мне просто кажется, это разные имена. Гаррет Саутгейт и Гарри Ну, это два разных имени, мне кажется, в английском. Ну, ладно. Суть в том, что Грилиш действительно сейчас играет в основе. Я, кстати, не могу это как упрек Саутгейту предъявлять, то, что он так долго его не мог оценить, потому что действительно на момент чемпионата мира Грилиш был абсолютно другим футболистом, и то, как он вырос за прошлый сезон, когда он кризисную команду в одиночку тащил, и сейчас, когда он еще больше впечатляет и показывает космический, где-то даже божественный уровень, то есть практически на одной планке с Лионелем Месси, уже в хорошей команде.
Какой следующий будет команда Джека Грилиша?
Ну, очень много разговоров было о том, что этой командой может стать Манчестер Юнайтед, но...
Куда он сейчас пойдет, на чье место? Погба?
Летом было много разговоров, но, наверное, все-таки сейчас, когда там еще Ван де Бек сидит, Манчестер Юнайтед не решится в него инвестировать, а его цена вырастет еще сильнее.
Арсенал? На место Николя Пепе, который отправится в аренду.
Ну, это было бы здорово, но просто пока реалистичной ситуации, реалистичной команды нет. То есть Арсенал, да, если чисто по совокупности качеств, Арсенал такой футболист очень нужен, Азил от команды отрезан, и этих качеств не хватает того, кто мог бы созидать, потому что у Арсенала на самом деле очень похожая ситуация. Можно сравнить Арсенал с той сборной Англии, потому что Арсенал очень много мяч катает, но на финальной третье поле, нет человека, который мог бы это переводить, скажем так, неочевидные моменты для обострения в по-настоящему острые моменты. В итоге приходится либо через фланги созидать, либо надеяться на то, что команда каким-то нестандартным образом придумает гол, а вот именно чтобы структурно из какого-то источника моменты возникали, такого не происходит. Так что в Арсенале бы я бы очень рад был видеть Джека Грилиша, хотя сейчас вопрос, конечно, есть и стимул вообще переходить из такой остановил в такой Арсенал.
В прошлом году наш рейтинг возглавил сборная Бразилии. Нет оснований говорить о том, что эта команда стала слабее. Стартовал турнир в южноамериканской зоне. Очень странный, по сути, самостоятельный турнир отбора, где 18 матчей. Турнир, через который FIFA заявляет свое влияние. Турнир, через который FIFA проводит политику протекционизма по отношению к странам, которые занимаются экспортом игроков, да, и под тем предлогом, что эти страны, эти нации, у них есть право смотреть своих игроков, собранных в национальной команде, проводят вот такой громоздкий и, наверное, самый в содержательном смысле интересный турнир, как квалификация к чемпионату мира. Бразилия лидирует, 4 победы в 4 матчах. Я бы на что обратил внимание, что в последнем матче, и может быть это тоже будет переход к большим делам больших команд, в данном случае опять Ювентусе, в последнем матче после того, как Венесуэла поставила просто автобус против Бразилии, и огромные сложности были у Бразилии в преодолении этого автобуса, в последнем матче против Уругвая Артур сыграл роль дирижера, доминирующего полузащитника, и с этой ролью справился блестяще, как считают свидетели этого матча. Я хотел бы вас спросить применительно к Ювентусу. Почему, на ваш взгляд, Пирло не решается использовать Артура как доминирующего полузащитника?
Ну, мне кажется, практически все, что сейчас касается Ювентуса, может быть немножко раздуто. То есть мы обсуждали недавно такую же ситуацию с Дибалой, почему Ювентус такого талантливого футболиста не использует на полную катушку, если там какой-то конфликт. Но мне кажется, это все раздувается для того, чтобы понять, какие по-настоящему у Пирло идеи относительно Ювентуса. Да, но нужно время, потому что сейчас это далеко не очевидно. Есть еще Кулусевский, который иногда играет, иногда выходит на замены, и тоже, когда выходит, очень здорово себя проявляет. Так что
кстати, он попал на чемпионат Европы изумительным образом. Македония, благодаря формуле Северная Македония, как теперь называют эту страну, прошла финал Евро, и там, собственно... О, господи, нет же, он просто македонец по уроженику. Все, давайте с этим заканчивать, с этой фигней. Да, а играет он на самом деле не за Северную, за Швецию. Ну слушайте, слушайте, если я запутался, значит все справедливо, значит это фигня.
Да, да, ничего страшного. Да и Босния — златные враги вообще. Это тоже
хорошая команда. В общем, друзья, простите, пожалуйста, что мы вот так выступили. Наверное. Там, не знаю, это был выпуск для меньшинства, для там 4%, наверное, да, людей, которые действительно как-то всерьез воспринимают то, что происходит в институте сборных. Мы как могли возносились над этими результатами. Не знаю, получилось ли вознестись над ними на высоту 10 тысяч метров или нет. Судите, доктор Лукомский.
Я бы сказал, что скорее для 3%. Именно столько,
то есть не 4, а 3.
Показывая статистика, может быть, таких вот психопатов в обществе.
Ага. Ну, вот да, кстати, мы обязательно выложим. Там и про психопатию будет замечательный выпуск.
Соцопросы в одной соседней стране вот это вот показали.
В Беларуси?
Ну, да, да.
Угу. Ну, в общем, друзья, мы скоро выложим выпуск про, в том числе, психопатию в футболе, приключения нейронов. Доктор Лукомский.
Всем пока.
Пациент Порошин. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе Patreon.